Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Сапоги в смятку. Бренд Бакунин».
Сначала, как и положено, новости. В Нью-Йорке прошло первое полное представление трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии». Спектакль длился с 11 утра до 11 вечера. Так что от этой темы здесь никак нельзя отвязаться. На ловца и зверь бежит. Я обнаружил в журнале «Новый мир», декабрьский номер за прошлый год, большую статью Василия Голованова «В окрестностях Бакунина». Связь тут с нью-йоркским спектаклем не только по теме Бакунина, который является главной фигурой первой пьесы трилогии, но и в том, что Василий Голованов в этой статье выступает с идеей пьесы, разыгранной в обстановке бакунинского имения Примухина. Причем этот воображаемый проект почти совпадает с сюжетом пьесы «Путешествия», первой в трилогии Стоппарда. Статья Василия Голованова тоже своего рода трилогия. Сначала рассказывается о нынешнем состоянии Примухина, в котором вроде бы решено создать музей почти на голом месте. Насчет фондов и порядка финансирования пока мало известно, но штатная должность хранителя уже есть. Вторая часть статьи самая интересная. В Примухина, оказывается, явочным порядком собираются нынешние русские анархисты и что-то такое делают для предполагаемого музея. Интересно следующее высказывание автора статьи.
Надо сказать, среди леваков почти нет движения, которое так или иначе не заигрывало бы с анархизмом. Это, как говорится, старый хороший бренд. Кропоткин, Толстой, Ганди – крутые человеческие бренды, уважаемые люди. Вопрос, вписывается ли в этот список Бакунин, еще предстоит выяснить. Судить о Бакунине с кондачка опасно. Мутная водица, скользкие берега, петлявое русло.
Третья часть статьи и есть авторская попытка характеристики Бакунина, старательной, свидетельствующей о знакомстве с литературой, но вызывающей желание оспорить эту характеристику. В бакунинской мути Голованов, похоже, не сумел разобраться. Но прежде всего должен отвергнуть его характеристику Тургенева.
Тургенева как писателя понять просто невозможно, если не допустить крайней ограниченности его таланта. Драма поколений разыгрывалась у него перед глазами, могучие роды рушились, изнутри подтачиваемые неотвратимыми размежеваниями, которые несли с собой теории прогресса. Тургенев не раз бывал в Примухине, родовом бакунинском гнезде, где во всю силу и с далеко во времени ветвящимися последствиями разразился конфликт отцов и детей. Тургенев, как писатель, должен был бы чувствовать, какого размаха здесь трагедия. И что же? Отцы и дети им написаны со смехотворной фигурой Базарова в центре повествования. Правда, в другом романе он попытался вывести демоническую фигуру Бакунина, по словам Блока, воплощение стихии огня, распутье русской жизни. Но получилось опять же что-то до нелепости жалкое, карикатурное. Рудин.
Но это, простите, как кому. Голованов называет фигуру Базарова смехотворной, а Достоевский считал ее колоссальной. Между прочим, исследователи выяснили, что прообразом Базарова нужно считать не какого-то молодого врача, о котором что-то туманно говорил Тургенев, а не более не менее как Льва Толстого. Вот кто был гениальным русским нигилистом. Розанов сказал почему-то о Владимире Соловьеве: «Это неузнанный король среди валетов и шестерок нигилизма». Это надо было сказать о Толстом. И называть Бакунина демонической фигурой значит попросту не понимать его. Впрочем, его не понимал и Блок. Стихия огня Бакунине – это смешно. Это была стихия даже не воды, а жидкой грязи. Бакунину как раз в рост тургеневский Рудин. Бакунин – комическая фигура. Люди XIX века, раздувшие его в гении вождя, сами были наивны до комизма. И напрасно Голованов вспоминает старую дискуссию Леонида Гроссмана и Вячеслава Полонского о прообразе Ставрогина из «Бесов». Бакунин это или кто-то другой? Конечно, другой. Демонизм Ставрогина от Петрашевса Спешнева, в которого буквально был влюблен Достоевский и сам боялся своей любви. Отнюдь не от Бакунина. Василий Голованов, довольно внимательно читавший литературу о Бакунине, в России, кстати, небогатую, сначала цари цензуровали, а потом большевики, не мог пройти мимо темы сексуальной ущербности Бакунина, отмеченной в той давней дискуссии. От себя он пишет, что Бакунин, цитирую, как многие революционеры, по всему складу своей личности был чужд нежной романтической стороны человеческих взаимоотношений. Конец цитаты. Вот тут бы и вспомнить, не скажу Фрейда, не будем выдвигать тяжелую артиллерию, а Набокова, написавшего, что люди с сексуальным изъяном отличаются чудовищной наивностью. Только одна фраза из Белинского, знавшего Бакунина до потрохов, до тайных ут.
Это не то, что Мишель Бакунин, который решил, что я пошляк, по моему выражению, спать с женою. То идеальность скопца и анониста.
Мне осталось неясным, зачем Василию Голованову понадобилось ставить Бакунина на катурны. Похоже, что ему самому это неясно. Для тех молодых энтузиастов из его статьи, что разгребают примухинский мусор, Бакунин, полагаю, пустое место. Они любят свободу и анархию, по недоразумению, связанную с этим именем. И Голованов, не сумев, по-видимому, разобраться в своих впечатлениях от Бакунина, начинает говорить красиво.
Если Мишелю Бакунину удастся совершить побег из своего прошлого в то будущее, в котором одни из сегодняшних уцелеют лишь святые да пророки, то лишь благодаря слову «свобода», словно тавро, выжженному у него на челе. Все остальное про него забудется. А свобода, она останется свободой и там, в будущем, которому мы не знаем названия.
Даже Мишель. Одно слово «красиво». Конечно, свобода — это хорошо. Конечно, молодым русским, ищущим левой, то есть антирежимной ориентации, можно сочувствовать. Нельзя только Бакунина считать апостолом свободы. Есть американская книга «Артур Мендел. Бакунин. Корни апокалипсиса». «Самая главная ошибка о Бакунине, — пишет автор, — считать его апостолом свободы. Бакунинский анархизм — не проповедь свободы, а угроза для нее». Это бегство от власти, как от ответственности, стихийный страх нарциссического субъекта перед обществом. Призыв к действию Бакунина – вербальная спекуляция, не политика, а риторика. Сам он не искал, а избегал власти, пристраивался ко всяким диктаторам, от Муравьева-Амурского до Нечаева. И уже не просто ошибка, а вина Бакунина – превращение апокалиптических ожиданий в политическую тактику. Причина его немалого влияния на людей та, что он в острой индивидуальной форме выразил психическую структуру интеллигента. Смесь эскапизма с боязнью ответственности и всякого рода либерально-радикальная риторика. Такова трактовка американского автора Мендела. Можно найти для Бакунина еще одну интерпретационную нишу у Эриха Фрома. Бакунин, как это ни покажется странным, являет яркий пример того, что Фром назвал «бегством от свободы». Комплекс безответственности, конформизма, душевной трусости. И по другому поводу Фром вспоминается в связи с Бакуниным. Мишеля можно подверстать Кадольфу, я имею в виду Гитлера, естественно, по признаку полной неспособности к любви, переходящей, вернее, берущей истоки в ненависти к матери. Своего рода негативная инцестуозность. Ситуация подробно проанализирована Фромом в книге «Анатомия человеческой деструктивности». Этот антиматеринский комплекс выражен у Бакунина прямым текстом в одном из его бесконечных писем к сестрам.
«Вы должны быть все вместе, должны быть счастливы наперекор врагам, или лучше сказать врагу нашему, матери, для которой в душе моей нет другого чувства, кроме проклятий и самого глубокого презрения. Она – источник нечистоты в нашем семействе. Ее присутствие, ее существование есть уже оскорбление святыни».
И еще.
«Мать же нашу я проклинаю. Для нее в душе моей нет места другим чувствам, кроме ненависти и самого глубокого решительного презрения. Не называйте меня жестокосердым. Пора выйти нам из сферы фантастической, бессильной чувствительности. Пора становиться людьми и быть столь же постоянными и сильными в ненависти, как и в самой любви. Не прощение, но неумолимая война нашим врагам, потому что они враги всего человеческого в нас, враги нашего достоинства, нашей свободы».
Стать людьми значит возненавидеть мать. Это логика не метафизического злодея, а Славоблуда. Незачем искать индивидуально-психологических мотивов этого комплекса в характере самой бакунинской матери, у которой, между прочим, кроме Мишеля, было еще 10 человек детей. Дело не в матери, а в самом Бакунине, глубоко патологическом субъекте. Страсть к разрушению, как творческая страсть. Это образец бакунинской пустой риторики. В его страстях не было ничего созидательного. Он, как и Гитлер, некий метафизический изгой, маргинал, выродок, урод в семье. И ни в чем так не сказалась патологическая природа пресловутой революционной страсти, как в изуверском катехизисе революционера, о котором историки доброхоты до сих пор спорят, кто написал этот кошмарный текст, Бакунин или Нечаев. Хотят думать, что Нечаев. Нечаев, мол, нехороший человек, его Достоевский разоблачил, списывай все на Нечаева. Так Достоевский и Бакунина разоблачил, увидев в Ставрогине демоническую модификацию рудинского смешного бессилия. Если Бакунин и не написал текст физически, то мог написать, а подписал уж точно, и вообще вертелся вокруг Нечаева, всячески его выдвигая. После смерти Герцена выманил у вечно пьяного Огарева деньги из Бахметьевского фонда для Нечаева. Главный тезис катехизиса – революционеру все дозволено, потому что он конченый человек, у него нет ни родины, ни семьи, ни каких-либо частных чувств. Вспоминается, что среди древних полководцев-завоевателей самыми жестокими были скопцы, евнухи. Вот типология Бакунина и Гитлера, естественно. Но тут хочется остановиться, попридержать коней, внести коррективу. Именно Бакунина не стоит демонизировать. Все-таки он был русский человек, старорусский, то есть, жил в те времена, когда русские люди еще не были злыми. Поэтому не случайно в сюжете катехизиса революционера мы имеем дело не с одним человеком, а с парой. Достоевский опять же прав, давший модель папы-либерала и сынка-террориста. Нечаев при Бакунине – Петруша Верховенский. Это все, что мог породить скопец Бакунин. Что заставляет смягчить оценку Бакунина, допустить снисхождение к нему? Его персональный облик растяпы, бездельника, месяцами лежавшего на диване, человека даже как бы добродушного. Парадокс Бакунина в том, что этот, так сказать, пламенный революционер был в действительности Обломов со всеми его почесываниями. Еще одна литературная реминисценция – кипучий лентяй Полесов из «12 стульев». Мережковский сказал бы, Обломов – это Бакунин в созерцании, Бакунин – это Обломов в действии. Бакунин – Обломов, слезший с дивана с целью жениться на Ольге. Из этой женитьбы, как мы знаем, ничего не получилось. Ольга вышла за Штольца. Вот образ обозримого русского будущего, собственно, уже настоящего. Леваки-анархисты, которых новомирский автор обнаружил на развалинах Примухина, скорее всего, симпатичные люди, но новой левой ориентации не может сейчас быть в России. Она еще не жила старой, бакунинской. Русская коллективная психея жаждет Штольца, и она его получила. Путин. Он даже говорит по-немецки. Чего еще желать? Правда, надо помнить, что немцы при всей своей внешней и внутренней дисциплинированности любят иногда взбрыкнуть.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Сапоги всмятку. Бренд Бакунин».